Ну, это отдельно. Итак, мы начинаем с энциклопедии, в которой две героини из трех героинь нашей сегодняшней лекции представлены именно религиозным философским планом. Именно как персоналии, очень важные, очень значимые для этого периода, я имею в виду конца 19-го, начала 20 века, в русской культуре, ну, как она называется, середина-середина века, русского духовного образования, философского плана, и, соответственно, мы говорим об этом конкретном ключе. Поскольку мы умеем делать классы, я хотела бы сразу обозначить свои подходы, чтобы не было никаких недоразумений, и определимся в терминах сходу. Чтобы потом я, если до чего-то там, так сказать, еще буду добираться и какие-то нюансы буду проговаривать, но чтобы все было понятно в каком ключе. Итак, мы рассматриваем мистику именно в ее, так сказать, историко-культурном, религиозно-философском значении. По происхождению это греческие корни, конечно, та мистика, та тайна, глубокая, да, высшая истина, или то, что связано с древнейшими мистериями. Мы им это держать рот закрытым, то есть не разглашать полученных истин. Итак, происхождение термина связано с тайным содержанием древнейших мистерий, в процессе которых подготовленные адепты обретали личный мистический опыт. И вот этот категорический момент, отправной пункт нашего рассмотрения, мы говорим о личном мистическом опыте. Иначе рассматривается мистика как центральный момент процесса духовно-практического освоения мифологической, определенной мифологической традиции. И, конечно, мистика является смыслом и апогеем ритуального действия, которое направлено на единение конкретного человека с Богом, Духом, в соответствии с мифологической традицией, да, понимаемым высшим существом, высшей силой, абсолютом и так далее. Мистицизм, соответственно, это система представлений о мистике, а их этих представлений может быть бесконечное количество, и методы описания, разъяснения мистических явлений, способы создания условий и человеческих состояний, при которых подобные явления возможно возобновить. То есть мистицизм – это уже как бы теоретическое осмысление, и если следовать за мыслью Владимира Сергеевича Соловьева, когда он критически рассматривает мистицизм, подходы к мистицизму у Александра Ивановича Веденского, а рассматривается разница, и Веденский тоже рассматривает, между мистиком, человеком, который обретает или обрел мистический опыт, и мистицистом, который рассматривает мистические явления как бы со стороны, но сам мистическим опытом не обладает, но может быть стремится. Мы еще будем рассматривать очень важное понятие – оккультизм. Оккультус – тайны, сокровенные, это уже латинский термин. Общее название учения верований – знание приемов, которые относятся к области непознанных сил природы и человека. Посмотрите, какая разница. Мистицизм направлен вертикально вверх, к высшим силам, уж как они там называются в мифологических традициях, а оккультизм связан с природой, природными силами, возможностями человека здесь, в этом земном бытии. И, соответственно, да, это тайна, потому что мы не знаем всю природу, все свои даже возможности. Поэтому это тоже для нас тайна скрыта. Но это другая тайна. Это другие способы, это другие методы проявления и так далее. Оккультизм стоит на границе между религией и наукой, теологией и философией, и, как правило, оккультизм рассматривают как совокупность тайных наук, уже, так сказать, за тысячелетия, да, собранные знания, кодифицированные, каким-то образом распределенные. Это каббала, конечно, это астрология, алхимия, хиромантия, нумерология, ну и так далее, и так далее. Вот это так называемый оккультный наук. Умение оккультистов наука исследует лишь внешнюю сторону явлений, в то время как сам оккультизм выявляет внутреннюю сущность вещей, имея доступ к высшим сферам мироздания. Сегодня очень модный термин эзотеризм. Очень, так сказать, опасный, размытый. Мы берем этот термин сегодня в его исходном понимании от эзотерика с греческого «внутренний», по сути означающий строго иерархизированный способ традирования, то есть передачи тайного знания и оформления мистических течений. То есть эзотерический круг – круг внутренний, а экзотерический – внешний. Во всех мистериях всегда были высшие посвященные и общие, так сказать, участники, ну, знаменитых элевсинских мистерий, были, так сказать, все желающие там, и они проходили там малые мистерии и так далее. А вот именно высшие посвященные – это был узкий круг, который допускались только подготовленные, так сказать, адепты и так далее. Ну, я могу сослаться на Елену Ванрюрих, которая говорила, что эзотеризм, писала в одном из писем, это естествознание, в кавычках, в области эзотерического. Ну, как бы тоже связанное ближе к науке, естествознание, да, к науке о природе, нежели к мистике. Ну, на сегодняшний день просто я сделала замечание кратко. Ханнин Граф, это известный, так сказать, исследователь эзотеризма, на Западе, вот он к нам тоже приезжал в 10-х годах, 2010, на конференцию в Библиотеку иностранной литературы. Вот, он как бы заложил такое течение, что эзотеризм – это западная форма как бы оккультизма, и он противопоставляет эзотеризм западный восточному оккультизму. Вот такая линия, которая была уже в русском мистицизме. И еще одно важное понятие, поскольку оно звучит в нашей теме – русский мистицизм. Что я понимаю под русским мистицизмом? Значит, с моей точки зрения, этому посвящена моя докторская диссертация, русский мистицизм начал формироваться с последней четверти XIX века как уникальное явление мирового значения сразу в нескольких параллельных направлениях, предполагавших различные формы теоретического осмысления результатов мистического опыта. Значит, наиболее яркой степени выявил возможность творческого восприятия, разработки и православной мистической, и оккультной мистической проблематики и Запада, и Востока. Русский мистицизм характеризовался свободным обращением к мировому мистическому наследию, как восточному, так и западному, однако подчеркивал необходимость, это важнейшая такая черта, необходимость личных духовно-практических усилий в любой области человеческого творчества и сохранение при этом высокого нравственного пафоса мистического дела. Вот это отличие русского мистицизма. Еще буквально в двух словах. Русский мистицизм – это мировое движение в силу того, что многие русские мистики в силу исторических и культурных, так сказать, проблем в конце 15-го, начала 20-го века оказались за границей. Поэтому можно рассматривать в русском мистицизме ну, такую же проблему, как и в русской философии вообще. Русское зарубежье, которое было и остается русским. В этом смысле мы говорим о русском мистицизме. Итак, непосредственно переходим к теме нашей лекции. Я еще раз подчеркиваю, да, что я высказываю собственно свои суждения. Вы видите обложку моей монографии докторской фактически. И еще одна работа, которая связана непосредственно с русскими мистиками, с началом и родоначальниками русского мистицизма. А в этой книжке у меня четыре персоналии фундаментальные. Владимир Сергеевич Соловьев, которому потом у меня была посвящена отдельная монография Владимира Соловьева, София. Значит, вторая персоналия – это Анна Николаевна Шмидт, о которой мы сегодня будем говорить. Третья – это Елена Петровна Блаватская. И четвертый – Георгий Иванович Куршин. Вот круг, так сказать, учителей русского мистицизма, которым, конечно, примыкали еще целый ряд других выдающихся деятелей. Мы начинаем рассмотрение русского мистицизма с самых начал, самых основ. И, безусловно, одной из родоначальниц, важнейших, является Елена Петровна Блаватская. Я специально выбрала такую картинку. Это, на самом деле, портрет, который демонстрирует действительно уникальную внешность Елены Петровны, ее уникальные голубые глаза, которые пишут абсолютно все люди, знавшие ее, совершенно магнетические, необыкновенные, неземные и так далее, и так далее. Я не буду углубляться в биографию очень кратко, да, потому что я понимаю, что люди, которые сюда пришли, я думаю, не впервые слышат это имя. И просто напоминаю, что Елена Петровна родилась в Екатеринославе, это ныне Днепропетровск, Днепр, да? На самом деле это была империя российская. Вот, отец у нее был Ганнштейн, немец, военный, а мама была русская писательница, писавшая под псевдонимом Зинаида Рва, Р.Ва. Вот ее все время даже хвалили зеленые ручки лица. Вот, то есть, ну, говоря уже о том, что бабушка Фадеева, Елена Петровна, которая воспитывала Елену Петровну, ну, что мама рано умерла, и папа пытался девочку брать с собой в гарнизоны, когда ее там посылали по военным делам, естественно, это было не дело. Вот, и бабушка воспитывала Елену с детства, а бабушка была непростая, огромная библиотека, причем с уклоном естествознания и так далее. Вот. Я не буду рассказывать об обстановке, просто отсылаю, да, к множеству источников. И Жириховская, Вера Петровна, которая была сестрой Елены Петровны, вспоминала детство, и Мэринеф, и так далее, и так далее. Целый ряд источников, которые описывают детство Елены Петровны. Но я остановлюсь только на нескольких моментах, которые имеют непосредственное отношение к нам. Дело в том, что Елена Петровна с детства отличалась необыкновенными способностями, ясновидением, духовидением, хиромантией там увлекалась и так далее, и так далее, и так далее. То есть на самом деле она с детства как бы была предрасположена к вот таким вот оккультным делам, но при этом у нее были зафиксированы, описаны ею, и потом переданы ее друзьями по ее рассказам непосредственные мистические опыты. Они были своеобразные, не характерные вообще для тогдашних, так сказать, западных и восточных направлений, потому что это были встречи с учителями. Она описывает махатму, так называемых, маха, большая атма, душа. Это те осветленные души, которые могут, так сказать, уже в биологическом теле являться, если необходимо, в этом мире, вот, и работать с избранными ими учениками. Вот Путхуми и Махатмамори – это были ее основные учителя. И вот она с ними встречалась, как бы, ну, не по своему желанию, а они и являлись, и таким образом она получала совершенно необыкновенные знания. Относиться к этому можно, конечно, со скепсисом, и до сих пор очень многие считают, что Елена Петровна очень немножечко, так сказать, ну, немножко сумасшедшая, но, во всяком случае, склонена. Но дело просто в том, что результаты этих взаимодействий изложены в ее работах, «Заблаченные Изиды» двухтомные и затем «Тайная доктрина». И она излагает такие знания, которыми не обладала ни на тот момент человечество, и которые актуальны до сегодняшнего дня. Я напоминаю, что «Тайная доктрина» была настольной книгой у Альберта Германовича Эйнштейна и, значит, у целого ряда деятелей науки и искусства того времени. И Елена Петровна была признана и религиозными учителями. Ну, я не буду погружаться там в нюансы, поскольку мало времени. Я хочу просто обратить внимание на то, что Елена Петровна еще переводила древние источники. древние книги. Ну вот недавно повторяли фильм «Мастер и Маргарита» со знаменитой фразой «Вот эти 7 лет». Так вот, очевидно, и древнейшие, важнейшие рукописи, которые хранят необходимые знания для человечества, тоже никуда не исчезают. И где-то в каком-то информационном поле, не знаю, или хроники Акаши, как называют, они хранятся и как бы выдаются в необходимые исторические периоды. И вот Елена Петровна, она работала именно с такими источниками, иногда в астральном просвете, а иногда непосредственно, когда, например, она училась на Тибете, но сегодня уже исследована, была она там, не была, скорее всего, была. Ну, в частности, Александра Давиднил, известная путешественница, которая под видом паломника мужчины проникла на Тибет в начале 20 века, она свидетельствует, что там вспоминали о русской исследовательнице, которую принимали высшие ланы. Еще один момент. Книга, допустим, «Голос безмолвия», ну вот прекрасная выставка сейчас идет. Мы храним наши белые сны в гараже. Это вообще уникальная вещь. Я, может, и была сподвигнута на эту лекцию, потому что мы даже и во сне не могли представить, что все эти документы могут быть когда-то извлечены из архивов, связанные с Бабченко. Ну, то есть это что-то фантастическое. Вот. То есть вы можете посетить эту выставку в гараже на Дом Майнис. Вот, так вот. В личной библиотеке Зубакина, Бориса Зубакина, деятелей подпольных обществ, были книги Елены Петровны, за которые он, собственно, тоже поплатился. И вот была книга «Голос безмолвия» известная, которую переводила уже с английского, потому что Елена Петровна издавала сначала на английском, и которая была переведена Писаревой уже на русский язык. И вот именно вот этот перевод, очень редкое издание, как раз там представлено на этой выставке. То есть вот эти книги, «Голос безмолвия» и другие, признаны на сегодняшний день классическими переводами с древних языков, потому что Елена Петровна переводила с древнего тибетского, скорее всего, языка. И, значит, эти книги были признаны и во времена Судзуки, который начинал публиковать работы классического дзен. И вот относительно недавно, как свидетельствует Крэнстон, очередное издание, переиздание было издано с предисловием нынешнего Далай-ламы 14-го учителя, который, значит, назвал Елену Петровну Бодхисаттвой. Но я хочу заметить, что на самом деле Елена Петровна получила посвящение в буддизме, мы сейчас будем говорить, на Цейлоне, на Шри-Ланке, вместе с Ольгом. То есть она как бы не потеряла православие, она оставалась православной, все время это подчеркивала. Но вот ее идея о синтезе религии, она реализовалась и в ее религиозной практике. Вот. Свое учение, которое Елена Петровна назвала теософией, и против которого название выступали очень многие, да, потому что теософия Бема была известна, там, так далее, многие теософские системы, которые не имели ничего общего, так сказать, с учением Блаватской. Но в Тайной доктрине, в своей классической работе, которую она закончила буквально перед смертью, и это был ее такой вот урок, да, это была ее миссия, которая была выполнена ею в полном объеме, скорее всего, и там она ссылается на книги Дзиана, так называемые. Это то, что потом Дзен будет называться, скорее всего. Вот, и эти книги она получила в тибетских монастырях, и она основные идеи о происхождении Вселенной, о происхождении мира, человека, космических циклов и так далее, она почерпнула именно из этих древних тибетских источников. Елена Петровна на самом деле, хотя и считается основательницей теософии, ну, я расскажу свою опять точку зрения, она не является основательницей самого учения теософии, потому что учение теософии было сформулировано позже, в начале 20 века, Анной Безант,
ну, частично Рудольфом Штейнером, до того момента, как они, так сказать, разошлись сами Безенд в 1912 году, и Рудольф Штейнер организовал андерхасовское движение, достаточно развитое до сегодняшнего дня. И Елена Петровна, она дала только основы, не систематизированные. В данной доктрине все достаточно сумбурно, ну не так сумбурно, конечно, как в разоблачении, как в разоблаченной Изиде, потому что Владимир Сергеевич Соловьев, который читал только разоблаченную Изиду, тайную доктрину не читал, он говорит, что более, так сказать, сумбурные книги он вообще в жизни не читал. И это правда. Вот. А в тайной доктрине уже как-то все более-менее систематизировано, космогенезия, антропогенезия. Вот. Но, тем не менее, такого цельного, разработанного теософского учения она не дает. И в этом смысле, конечно, для нас она и для всего мирового теософского движения она важна как родоначальница теософского общества, которое было организовано формально, официально в 1875 году в Нью-Йорке, и затем, примерно к 81 году, штаб-квартира была переведена в Адьяр под нынешним Ченнаи, бывшим Мадрас. Я хочу обратить ваше внимание, конечно, что сегодня теософское общество развивается, продолжает, так сказать, охватывать достаточно значительные количество людей и, соответственно, по всему миру. И основные идеи, которые были изложены Еленой Петровной по поводу самого этого общества, основанного на единстве всех народов, на исследовании тайных знаний, на развитии человеческих способностей и так далее, все это реализуется, ну, в большей или меньшей мере в теософских обществах сегодня. Что касается вот именно русского мистицизма, для Елены Петровны важен момент, который и является основополагающим для русского мистицизма. Это самобытный мистический путь каждого человека. Блаватская говорила о том, писала дословно, человек должен верить в свою врожденную способность развития. Человек должен отклонить боязнь перед своей высшей природой и не должен отступать перед напором своего меньшего или материального «я». В своей статье, посвященной разбору ключа теософии, Владимир Сергеевич Соловьев, работая Елены Петровны, Владимир Сергеевич Соловьев признавал важность этого учения с той точки зрения, что Елена Петровна говорила о сложности строения человеческого существа, ну, в данном случае семейного, и о космических циклах, то есть определенных ритмах развития окружающего мира. В сущности, Блаватская обосновывала новый тип духовной аскезы, которая должна была происходить из внутренней самодисциплины, диктуемой всепоглощающим стремлением к мистической цели. Она, конечно, не задумывалась о том, что далеко не многие, и слишком немногие, были предрасположены природой, и осознавали нужность для себя такой устремленности и разделять определенные теософские идеи и участвовать в работе теософского общества, то есть считаться теософом, это еще бесконечно далеко от того, чтобы быть подлинным мистиком. И мы должны это понимать сегодня, когда развивается теософское общество, и оно, так сказать, пытается влиять и на Россию. Одно время существовало российское теософское общество, которое потом не загнали, как вы знаете. Вот. Но, тем не менее, эти идеи существуют, и они так или иначе проявляются в различных, так сказать, духовно ищущих людей. Еще раз подчеркнем, что Блаватская, как основательница теософского общества, субъективно преследовала вполне конкретные практические цели, которые были изложены в уставе теософского общества. Мистические опыты и способности Блаватской могли быть поняты в лучшем случае как проявление медиумизма на определенном этапе. Это сыграло очень злую шутку, ее обвиняли в том, что она пропагандировала спиритизм. Но на определенном этапе она целый ряд своих работ, газетных статей, научных трудов посвятила тому, чтобы развенчать спиритизм и подчеркнуть опасность занятия этой практикой. То есть это оккультная практика, которой вообще желательно присоединиться. И здесь есть, конечно, много таких нюансов еще, которые могут быть интересны для кого-то. Если кого-то интересует спиритизм, который повлиял и на развитие очень многих русских деятелей культуры Серебряного века и до Серебряного века, материал такой есть. Я рассматривала, например, в своей монографии Владимир Соловьев и София, спиритическую Софию. Это значительная часть монографии, поверьте, потому что спиритизм был действительно очень развит, распространен во всем мире, начиная с 56-го года, когда сестры Фокс начали общаться с первым духом, и затем в Америке, и затем он распространился по всему миру как пожар, в том числе им занимались в России, и занимаются, между прочим, до сих пор, но это отдельно. Вот, итак, да, и сам Владимир Сергеевич, он же тоже занимался спиритизмом, у него особая практика была автоматического письма, это одна из форм спиритизма, о которой, я думаю, Алексей Павлович Козырев упоминал в своей лекции, поскольку он является одним из переводчиков Софии Владимира Сергеевича Соловьева, перевод, который он сделал в 90-м году. Ну, вот это основные моменты, которые я хотела обозначить в отношении Елены Петровны Блаватской. Вы видите, у меня заготовок море. Я просто получила задание достаточно поздно. И когда пыталась как-то ограничить себя в этом море материала, конечно, это была вообще отдельная работа. Значит, что сегодня я выделила, да, чрезвычайно актуально в деятельности, именно мистической деятельности Елены Петровны Блаватской и затем ее общественной деятельности, которая вытекала уже из тех людей, которые она получила от своих учителей. Ну, во-первых, это синтез философии, религии и науки, к которому сегодня мы успешно движемся. Сегодня, когда физики там открыли Бога, доказали его там наличие и так далее, вот, даже если это неправда, как говорили итальянцы, сегодня страдающий вирус, ценой бентровато, да? То есть даже если это неправда, это очень хорошо придумано. Вот, то есть это вообще свидетельствует об определенном уже снятии шор с глаз науки, которая только, так сказать, эксперимент, там 1500, так сказать, повторений и не меньше, вот и так далее, и так далее. То есть наука уперлась в стену и поняла, что надо как-то менять методы и как-то надо освобождаться от догматизма. Вот для деятелей Серебряного века и русских философов конца XIX века это было уже очевидно. Далее, актуализация древнейших знаний человечества. Ну, Елене Петровне, так сказать, приносили эти книги древние, ей было легче в этом плане. Нам приходится, так сказать, все это искать самим. Но самое главное — направленность, да, и принятие этого древнего знания, и попытка его осознать именно в контексте тех идей, которые и способствовали созданию. Потому что, естественно, переложить на современный лад можно, но нужно ли, да? То есть надо понимать, какие условия, для чего и как создавались те или иные концепции. Далее, исследование артефактов и поиски древнейших цивилизаций современными научными методами. Я напоминаю, что Елена Петровна Блаватская была чрезвычайно популярна в России в начале как писательница, как автор «Из пещеры Пепи Индостана», книги «Как путешествие в Индию». Вот, и вначале эта книга печаталась главами, частями в газете «Московский листок», а потом уже в «Русском вестнике» у Каткова, и потом она уже была отдельным изданием, представлена читающей публике, и, конечно, это был бестселлер, совершенно абсолютный, Рада Бай, псевдонимом, который написала Елена Петровна, как раз это был тогда просто бренд. И теософия, между прочим, развивалась именно под влиянием вот этого мифа об Индии, мифа о Востоке, об учителях, о которых писала уже в своей книге Елена Петровна. Но вот эти поиски древнейших цивилизаций, они возобновили и стремление изучить древние знания, данные другими учителями, и поиски Атлантиды, есть целый ряд учений, вот данных сегодня, что вот Брюса посвящала этому огромное количество времени. Целый ряд других деятелей Серебряного века, Бальмонт и другие, которые интересовались именно вот этими древними цивилизациями, причем не только Атлантидой, но также Гипербореей, соответственно, Лемурией, да, Пасифида там, так сказать, и так далее. То есть с теми древнейшими цивилизациями, которых вообще мы древние современники. Далее, рассмотрение исследования духовной сущности человека, о чем я уже говорила, непосредственно введение в обиход древнейших религиозных философских понятий. Именно благодаря теософии, в первую очередь, Блаватской, сегодня у нас так распространены в обиходе даже понятия карма, дхарма, да, или там сансара, и, конечно, перевоплощение. Обращаю ваше внимание, идеи перевоплощения, они лежат в основе комических сказаний, ее художественные произведения Елены Петровны. И целая работа, значит, посвящена, целый ряд работ посвящен сегодня исследованию вот этих перевоплощений, но уже в научном плане. Я вот общаюсь, есть такая ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма. И они проводят, так сказать, регулярно какие-то встречи. Вот на одной из них я была, и на этой же конференции выступал непосредственно человек, который сам изучал вот эти случаи перевоплощения, вот, продолжая работу известного американского исследователя, который 50 лет занимался скрупулезно, значит, проверкой многих случаев, не только в Индии, но и всему миру. Вот, и завершая разговор о Елене Петровне, я обращаю внимание еще на разработку основ межкультурной коммуникации и новые основы глобализации, которые уже в теософском обществе были, и создание международного общества нового типа на духовных основах универсальных человеческих ценностей.